Мы читаем книгу «Труды Бальсулама», статья «Дарование Торы», страница 387, пункт Хет, 8. Можно задавать вопросы на сайте www.kap.tv. Наиболее интересные вопросы будут транслироваться в прямом эфире. «Труды Бальсулама», статья «Дарование Торы», страница 387, 8 параграф. Это похоже на то, как один богач привел себе человека с базара, кормил, поил его, каждый день дарил ему золото и серебро, с каждым днем все увеличивая свои дары. И чем дальше, тем больше. Наконец спросил богач: «Скажи, выполнил ли я уже все твои желания?» И ответил ему бедняк: «Пока еще не исполнились все мои желания. Ведь как мне было бы хорошо и приятно, если бы все это имущество и вся эта прелесть были бы заработаны мной так же, как и тобой, чтобы не быть получающим милостыню из твоих рук». И сказал ему богач: «Если так, то не сотворен еще человек, который смог бы удовлетворить твои потребности».
Так Творец преднамеренно, видимо, создал творение, которое чувствует себя некомфортно, настолько, что не может принимать никакое наполнение в свое желание. И это некомфортное состояние подталкивает творение к исправлению. И оно не успокаивается до тех пор, пока не достигает той же самой меры отдачи хозяину, Творцу, как Творец отдает ему. Он не может просто так не получать, потому что это тоже пренебрежение дающим его любовью, его отдачей, потому что со стороны дающего есть абсолютная любовь, отдача, без малейшего намерения вызвать у творения этот стыд. Мы должны понять, что в нас существует ощущение, что стыд — это наше собственное ощущение. Мы не соотносим ощущение стыда с Творцом, так мы его чувствуем. И стыд в желании получить не соотносится с Творцом. Мы можем сказать: «Да, но Он же создал все, нет иного, кроме Него». Да, правильно. Но нужно понять здесь момент сопричастности, что если я говорю, что я существую, то я соотношу с собой желание получить и собственный стыд. Если я говорю, что я не существую, тогда я могу соотнести это с Творцом. Но не может быть одного без другого. То есть я не могу почувствовать, что я существую, и сказать, что это его, это он так сделал. Точка моего существования или либо есть, либо ее нет. Если есть, то я хочу, и я испытываю стыд. Поэтому стыд — это тот трамплин, тот подъемный кран, с помощью которого мы производим все исправления. Но в чем стыд? В различии между получением и отдачей, которая ощущается у получающего. То есть я должен еще прийти к такому стыду, поэтому он нам говорит во внутреннем созерцании, в первой части Талмуд 10 Сферот, что это слова Раби Лазара, что стыд испытывают только высокие души, когда они постигают духовность его отношения к нам, только тогда они уже чувствуют стыд. И чем дальше продвигаются в постижении Творца, тем, естественно, и стыд возрастает все больше и больше, и он становится средством исправления. А без стыда нечего исправлять. Я не могу сказать коту, который украл сметану: «Как тебе не стыдно?» Только человек может устыдиться, потому что в нем есть этот корень. но не на уровне животного. Также и у людей. Все зависит от того, насколько он чувствует себя, понимает, что, выступая здесь в качестве вора, получает ради получения без расчета с хозяином, сдающим. Да. Поэтому есть вещи здесь деликатные. Если я хочу сделать заповедь, то я должен почувствовать дающего. Я должен почувствовать, насколько он хочет дать мне, потому что без этого у меня не будет стыда, не будет ощущения, сколько я должен, в свою очередь, дать ему со своей стороны. И тогда между нами не возникнет сопоставление по свойствам, я не смогу управлять собой, я не узнаю, что он хочет от меня. То есть вместо раскрытия творения Творца творением нельзя сделать никакое действие отдачи, заповедь. Мне нечем соотносить себя. Мне нужно, чтобы передо мной был образ дающего, как здесь он нам приводит пример. Передо мной есть богач, а я бедняк, и между нами возникает такая форма взаимоотношений, что он улюбит меня, дает меня, то есть он готов стать бедняком, лишь бы я стал богатым настолько. Но я должен почувствовать его, его отношение, и себя со своей стороны, и мое отношение, и отсутствие возможности вернуть ему то, что мне дает, не дает в наполнении, а его отношение. Проблема не в наполнении. Если проблема в наполнении, так я останавливаю себя, а его нет. Даже если бы я мог дать обратно, что дашь богачу, что можно дать, что ты дашь Творцу? Но только отношения, и это отношение я на него не способен. Вот здесь возникает стыд. Стыд — это причина возникновения келим отдачи у творения, свойства отдачи. Да.
Рабаш пишет об этом в текстах Рабаша, в третьем томе. Он пишет, что понятие стыда необходимо вначале почувствовать по отношению к дающему, и тогда стыд приходит сам собой. Как сказано, тот, кто получает бесплатный хлеб, тот стыдится. Но тот, который не чувствует дающего, кому, по отношению к кому он будет стыдиться? И в Зоре написано, что никакая стадия не может подняться над своей ступенью, пока не придет свыше свечение. И только потом она может подняться и вырасти наверх.
Да.
Я на прошлой неделе спрашивал, но не понял тот ответ, который получил. Что происходит со стыдом после совпадения по свойствам, после первого сокращения? Что происходит?
Как же может быть? Корень стыда — это отсутствие совпадения по свойствам. Ты великий, дающий, а я наоборот. Если я исправляю свое отношение к тебе, то между мной возникает, у меня к тебе возникает почет, возникает совпадение по свойствам. Нет места стыду. Стыд — это келим стыда наполняются. Не то, что он исчезает. Стыд. Стыд добавляет мне этот высший свет, прорыв любви. Я не могу позволить себе любовь, хотя я чувствую, что ты любишь меня. Но это любовь, которая доставляет страдания, потому что я, в свою очередь, не могу ничего выразить. И когда я, в свою очередь, могу сделать то же самое, то мы становимся равными. Между нами возникает объединение, слияние, потому что мы делаемся равными. И тогда возникает любовь. Тогда есть прорыв любви.
И тогда на этом этапе проявляется отношение между нами.
Слияние означает, что нечего больше соотносить, сравнивать, все становится одним.
Товарищи из группы Хулона говорят, я не могу чувствовать стыд, я чувствую стыд, когда вокруг меня товарищи, но как почувствовать стыд, когда вокруг меня никого нет?
Тогда нет работы. Наша работа всегда с кем-то, на фоне кого-то, с теми, перед которыми можем устыдиться, можем почувствовать себя дающими, получающими, возвращающими, ворующими. Вот в чем наша работа. В желании получить в моем относительно ближнего, равного мне, ну, насколько я оцениваю, больше, более или менее, но это существо одного рода со мной, одного сорта. Поэтому я могу делать такие вещи только в группе.
Может быть, продолжение этого вопроса. Ученик из Техаса и Костя из Литвы говорит, как я могу почувствовать его, если он скрыт?
Так у тебя же есть группа, я тебя не понимаю. Ты должен сделать с группой те же самые действия, как с Творцом, с намерением, что ты хочешь отсюда прийти к его раскрытию. В тот момент, когда тебе удается с ними работать, он раскрывается, ты раскрываешь его вместо группы. Посреди, между ними, в связях между ними. Он раскрывается как сила, которая пребывает между ними. Если ты с ними приходишь к равенству и взаимности, взаимность между вами, между тобой и группой, это и есть раскрытие Творца. Очень просто. Да. Дай, пожалуйста, микрофон.
Может ли быть такое состояние, когда я чувствую свойства в духовном мире, которые я никогда не чувствовал в материальном мире? Например, если я никогда не чувствовал стыд, может быть, что в духовном мире я почувствую это?
У тебя нет ничего в этом мире, что переходит в духовность. Все новое. Все новое. Новая земля, новое небо, новая земля. Земля — это рацион желания, а небо, небеса — это новое намерение. Все новое, даже желание. То же самое желание к еде, к товарищу, к детям, ко всему. Все не меняются. Потому что в них ты также видишь свечение Создателя, который их создал и весь мир.
Тогда как же я могу понять, что такое стыд, о котором мы говорим?
Ты не можешь. Не можешь.
Так что же это?
В духовном ты не можешь. В материальном ты можешь, но в материальном твой стыд — это страх самоуничижения, чтобы мне подумают, ой-ой-ой. Но если бы такого не было, если бы ты был царем, ну, тебя ничего не беспокоит. Какой стыд? Я властвую, я владыка. Потому мы как коты, которые не стесняются воровать. Лишь страх останавливает нас, что нас побьют. Но в духовном, духовность начинается с расчета с самим собой. Как, что даже если можно, и никто не узнает, и даже, я не хочу, я так не делаю. Почему? Потому что хозяин, хотя и он хочет, и он даже не узнает обо мне ничего, и я ничего не узнаю. И вообще это никак не влияет на мое духовное продвижение, никак сейчас. Мне показывают, что делай все, что ты хочешь. Это ни на что не повлияет. Нет. Я хочу вот так. Почему? Потому что это его свойство. Я чувствую его важность. Поднимаю его важность.
То есть, сегодня мы то, что мы видим хозяина, это не тот хозяин, о котором здесь говорится. Бальсулам говорит, то, что Бальсулам говорит о хозяине, о стыде.
Ты знаешь, нет хозяина. Что я тебе скажу? Так оно и есть на самом деле, если мы так и работаем. Да, Ханах.
По отношению к стыду, о котором говорится в этом примере, который он дает. Интуиция говорит мне, какой наглец я. Теперь, когда вы говорите о стыде, который приходит в соответствии с целью творения, насладить творенных, то я вижу, что тут что-то есть некая противоположность. Что-то, что противоположно тому, что дано мне. И говорит, нет, я хочу больше.
Это
Смотри, это философия, не хочу сейчас в это углубляться, потому что займет много времени. Почему нельзя? Ничего не... Можно... Нет запрета на получение. Нельзя получать ради получения. Ты воруешь у других, а не у Творца.
Стыд — это не некий грех?
Сам по себе стыд? Стыд — это очень хорошее свойство. Стыд — это то, что отличает человека от животного. Больше ничего не различает. Наш эгоизм не различает. Мы просто больше, чем хищное животное. А стыд как раз поднимает меня над уровнем животного. Только стыд. Все подобны животным. В чем различие? В том, что я начинаю чувствовать стыд. Если начинаю чувствовать стыд, это признак того, что во мне начинает формироваться человек.
Но я не говорю о стыде, который мы чувствуем здесь. Я говорю об этом стыде.
Да, я тоже. Потому что... Ну, что с вами сегодня? Это все воры, но боятся. Украсть. Это мы называем стыдом. Почему боимся? Боимся, что увидят, что расскажут, побьют, посадят в тюрьму. Короче говоря, страх. Страх останавливает нас от того, чтобы украсть. Как кот. Его несколько раз побили, ой, сметана, но ничего не поделаешь. Все уже записалось у него, у этого животного, что ничего нельзя сделать. Это стыд. Есть другой стыд. Стыд без причины. Просто, ну как сказать, без последствий. Без последствий для меня. Делай все, что хочется. Весь мир, знаешь, как во сне. Гуляешь по всему миру, все открыто, никого нет. Все открыто. Магазины, супермаркеты, машины. Есть такие сны в нашем эгоизме человека. Все передо мной. Все можно, а я не хочу. Почему ты не хочешь? Я не хочу, потому что я хочу взрасти, использовать здесь силу стыда. Стыд здесь без последствий — это уже следствие ощущения Создателя. Поэтому мы говорим, что нельзя прийти к отдаче, прежде чем мы не чувствуем Создателя. Поэтому без науки Каббала ты не можешь никуда не сделать ни одну заповедь. Какая у тебя есть заповедь? Заповедь — это действие подачи, исправления 613 желаний души ради отдачи. Без света, который даст тебе это свойство, ты ничего не сделаешь. Есть материальный стыд и есть духовный стыд. А здесь животное. Чем? Почему эти животные ниже, чем все остальные? И у них ты тоже можешь вызвать тот же самый страх. То есть наш стыд — это не стыд, мы лишь так его называем. Мы не стыдимся. Не. Давайте продолжать. Поэтому так сделал, чтобы продолжать. Давайте пойдем вперед. Это вещи понятные, простые, только много слов нам придется сказать. Давайте продолжать.
Первый столбец. и это состояние. И это состояние естественно, потому что, с одной стороны, он испытывает огромное удовольствие, постоянно растущее по мере увеличения получаемых им даров. А с другой стороны, ему тяжело терпеть стыд из-за того множества добра, которое богач дает ему, еще и увеличивая его раз за разом.
Без ощущения богача, без ощущения подарка, который он дает, без отношения богача ко мне, у него нет никакого намерения относительно себя. Не может быть у нас тогда.
Это естественный для нашего мира закон, когда получающий ощущает нечто похожее на стыд и нетерпение в момент получения бесплатного дара отдающего из милости и жалости к нему.
Все это должно раскрыться в творении.
Из этого следует второй закон. Не найдется во всем мире человека, который мог бы полностью выполнить все желания товарища, так как, несмотря ни на что, не сможет придать этому подарку характер самостоятельного приобретения, что только и может завершить совершенство.
Или что дающий скрывается. И тогда мы сможем жить, существовать. Сейчас нам понятно, почему мы находимся здесь, в этом мире? Для того, чтобы подготовить себя к ощущению стыда. Если бы мы сейчас чувствовали стыд, то мы бы не могли существовать. Это адский огонь называется. Стыд — это адский огонь. В этом мире мы тоже немножко чувствуем. В животном стыде, если он раскрывается, человек готов убить себя. Он готов покончить жизнь, самоубийство. Мы это видим. Так случается во многих случаях. Потому что нет ощущения более страшного, чем стыд. Потому что она отменяет мое... Я человек, а так для чего существовать? Мое «я» духовно. Если я чувствую, что это «я» исчезает, то это животное, с ним нет никакого расчета. Пусть умрет. Человек, чтобы сохранить свое «я», готов пойти на смерть. Пусть меня повесят, но я буду стоять на своем. То есть «я» важнее, чем это... материальная животная жизнь, телесная. Потому что стыд отменяет «я». И мы не способны жить с ощущением Творца, а мы получаем. Поэтому мы находимся в состоянии, когда Он скрыт хозяин, и лишь при условии, что я способен исправить стыд на отдачу, когда делаете упражнения сначала в группе и приближаюсь к этому, тогда, когда я становлюсь способным работать в отдаче в чем-то, он открывается, раскрывается. Потому что вместе с ним раскрывается сразу же стыд. Или до того. Немного.
Однако сказанное относится только к творениям, и ни в коем случае не может относиться к величественному совершенству Творца.
Истина в том, что если мы думаем, что Он вызывает в нас все эти вещи, нет, неправильно. С Его стороны действительно любовь совершенна, и отношения совершенно. Он от нас ничего не требует. Мы в большинстве случаев видим, как пишут каббалисты, что желание Творца, Творец требует, обязывает. Нет. На самом деле нет. Это мы говорим так на человеческом языке. Как эта система, которая была установлена для того, чтобы в нас возник стыд, сами ступени обязывают нас к исправлению. Но не то, что... Там это есть там, где есть его любовь. Ну, допустим, не знаю, как, насколько это удачный пример, как в нашем мире. Родители настолько любят, настолько хотят, чтобы этот маленький ребенок достиг успеха, но все же, исходя из любви, они возлагают на него всякие исправления, чтобы сделал и повзрослел. Я как-то читал о воспитании, которое получают все эти принцы в Англии. Это же просто убийство. Я потом тоже там был, в этих местах, в университетах, где они учатся. Там же зимой ты должен принимать холодный душ, и на каких тарелках я бы не ел из таких тарелок. Они и сколько языков учить, то есть наполняют человека, ну и что? Это по необходимости. Ничего не сделаешь. Поэтому мы должны понять, что тоже может быть на этом примере из большой любви к нам приходит все это. Но мы на самом деле не способны правильно к этому отнестись. И он подготовил это нам посредством усилий и трудов, благодаря занятиям Торы, использованию заповедей, самим создать наше величие. То есть восполнить стыд, покрыть стыд гордостью, успехом и величием, почетом, с помощью Торы и заповедей, тем, что мы исправляем себя от желание только получать, к желанию к совершенной отдаче, получать ради отдачи. И тогда все благо и наслаждение, приходящее к нам от Него, все заключено в понятии слияния с Творцом, будет нашим собственным приобретением, которое досталось нам благодаря собственным усилиям. Только тогда мы сможем почувствовать себя хозяевами, и только так, а не иначе, ощутим совершенство. Спрашивайте, не знаю, что еще добавить к этому. Да, Орен.
Микрофон. В продолжение примера, который вы привели сейчас с английским воспитанием, у нас здесь есть процесс, который включает в себя кого-то, которого я очень люблю, и подарки, которые он дает. Но если мы немножко спустимся на землю, в нашу жизнь, то я вижу одно непрерывное страдание, которое скоро не даст страдающему возможность стоять на ногах. Если мы посмотрим на всю человеческую историю, и если человек посмотрит на свою личную историю, то лучше вообще не рождаться. Что же дает эта притча? О каком процессе она говорит? Где я? Где подарки?
Смотри. Если я смотрю из какого-то далекого сна, далеких галактик, из далекого космоса, простите, и ищу в этой бесконечности полной звезд и постепенно, то есть постепенно со скоростью света я приближаюсь, но скорость света — это тоже миллиарды лет, миллиарды световых лет. Я приближаюсь к месту нашей галактики и земной шар, который находится в Солнечной системе, и поверхность Земли. Здесь я вижу человека. Смотри, какие расстояния, смотри, какие масштабы ты должен здесь принять в расчет. На Земле ты еще... То есть мы не понимаем, в какой системе мы находимся. Мы можем исследовать и измерить мой рост, то, сколько я могу поднять, то, насколько я могу, как далеко я могу увидеть, услышать, что у меня хорошее, что плохое в таких, в моих различиях мизерных. Мы говорим здесь о духовной системе, которая даже вся наша Вселенная там не ощущается. Системы, которые в своем качестве очень и очень велики. У нас все в одном качестве. Вся наша Вселенная — это одно качество, маленькое желание получать, которая живет из, возникла из искры, которая была тоже чем создана, свет пробился и создал материю, как в духовном рождении, в духовном творении. Понимаешь, мы находимся в такой ситуации, что сейчас ты говоришь, что все человечество страдает. Да, действительно, мы так чувствуем себя. И каждый критикующий критикует по своим недостаткам, нету среди ничего, кроме его глаз. Но что ты можешь сделать? Мы должны так идти вперед. Мы не способны понять что-то, кроме того. Какую картину вам сейчас показать? Она есть перед тобой, но... Мы лишь можем немного согласиться с простым фактом. Нехватка келим, отсутствие келим. Может ли Творец обратить себя так или сделать себя по-другому? И почему Он не сделал изначально нас совершенными, не испорченными и так далее, и так далее? Все эти вопросы... Они неэффективны, не помогут. Нужно лишь понять один простой принцип из нашей жизни. Мы должны пройти различное противоположное состояние. И только явление из своей противоположности, как преимущество света перед тьмой, мы строим келим из более возвышенного ощущения, более высокого. И тогда, когда у меня будет келим, это раскроется. Ничто не скрыто за стеной. Я должен построить келим, чтобы я увидел. И это развитие является необходимым. Творец не может сделать его изначально. Почему? Я пока что тоже не знаю. Я могу придумать какие-то отговорки, но это не поможет. Ты всегда можешь сказать «может». Все, на всем. Не верю. Может. Нет перед тобой других фактов. Но если есть правило, преимущество света перед тьмой, и все измеряется только, и любое явление постигается из своей противоположности, то мы должны пройти состояние поэтапно и построить келим для раскрытия того, где мы находимся. Мы находимся в мире бесконечности, полным миров, полным, а я не чувствую. Развивай келим, тебе дали возможность развеять келим, исправить то, что называется нашими словами. Далее разбитая келим, в особенности. Что такое разбитое? Обратное от правильных келим. Почему? Для того, чтобы ты сделал их, собрал бы из них, раскрыл бы и постиг. И невозможно иначе ничего сделать. А затем ты оправдаешь творение. То, что мы проходим такой длинный процесс, несколько десятков тысяч лет, страдаем, это правильно, по нашим мерам измерения. Но сказать, что это долго, и мы не даем себе отчет в том, где мы находимся. Есть здесь, кроме вот этого маленькой комнаты, у тебя есть огромный мир, который ты никогда не видел. Живем мы в редьке, ну как в той сказке. Претензии? Знаешь, каждый, кто определяет претензии, правильно? По своим келим. Да. Так, для чего показывают этому червяку в редьке, дают ему пример с гостем и...
Чтобы устремился к этому, чтобы узнал, что есть цель, что стоит выйти из этой редьки. Дают не только это ощущение, это понимание, дают также и средства. Дают средства. Мы находимся, мы как очень много червячков в этой редьке. Но если каждый начнет толкать друг друга, подталкивать к выходу, то мы выйдем. И есть решение. Пока ты был удовлетворен этой жизнью в этом мире, тебе не давали этого решения. Теперь представляю тебе систему, с которой ты сталкиваешься, которая называется этим новым миром, глобальным, и решение. Да?
В новом глобальном мире есть ли у стыда какое-то предназначение в исправлении?
Разумеется, потому что мы должны связаться друг с другом. Мы должны, в соответствии с этой общей системой, которая раскрывается, быть связаны друг с другом. И построить между нами такие отношения, которые называются взаимностью, поручительством, взаимодействием, единый человек как с единым сердцем, все товарищи. Товарищи все сидят вместе. И тогда стремление каждого, которое против этого, должно вызвать во мне ощущение стыда. Если я не стремлюсь, этого недостаточно. Если я не толкаю других, если я не в состоянии сам, не пригоден сам к чему-то, то есть я могу, насколько дают мне, или я могу попросить и не попросил, чтобы мне дали какие-то средства. Все эти вещи в конечном счете крутятся вокруг стыда, вокруг моего обязательства по отношению к ближнему или по отношению к Творцу. Хозяин хочет, чтобы я это делал. Здесь вся суть стыда. Понятно?
Не понял, чем он вызван, этот стыд.
Свойством относительно него. Если я говорю о системе сегодня, которую мы должны создать между людьми, каждый должен создать в себе по отношению к остальным. Если я должен создать эту систему отдачи, любви, соединения, то здесь пробуждается во мне, когда во мне пробуждается противоположная сила, я чувствую стыд. Как я смогу прийти к поручительству, если я не раскрою относительно этого, что, мне, что я должен воровать, быть немножко ленивым, делать себе поблажки, не работать и так далее. И вместе с тем я должен прийти к поручительству, что я даю каждому все, как клетки в теле. Здесь есть столкновение моего эго с тем, что я должен. И здесь раскрывается стыд. И я раскрою, что все находятся в поручительстве по отношению ко мне. Они действительно думают обо мне. Они действительно заботятся обо мне. И полностью исправлены. Величайшие в поколении. И я только один такой. Я раскрываю это, и это просто будет, это стыд, это просто пожар внутренний.
Так, методика воспитания в Каббале обучает меня умозрительно тому, что есть более высокие категории любви, взаимности между людьми. И тогда я вижу, что на самом деле я не способен это сделать, и это различие, и создает у меня ощущение стыда.
Да.
Так это мораль.
Нет.
Почему?
Потому что мы не пугаем человека. Система морали построена на страхе. Ой-ой-ой, тебе будет наказание. Запрещено тебе делать то-то и то-то, потому что тебе будет наказание. Будет стыд со стороны общества. Здесь нет. Здесь я привожу себя в состояние, по отношению к Творцу. Я привожу себя в состояние, когда ни общество и ни Творец не дают мне никаких условий. Говорят, делай, что хочешь. Как богач говорит бедному, получи все от меня. Я не делаю никаких расчетов. Ты взял 100% моего имущества или 1%. Я все хочу дать тебе. И здесь я должен справиться со стыдом. Тебе кажется, что это мораль? Мораль — это ой-ой-ой. Не делай, запрещено и так далее. Мораль — это армия.
в масштабах всего человечества. И как это должно выразиться, в чем?
Все должны прийти к осознанию. Теперь есть вопрос, каким путем приходят? Или придут сами по себе, как великие души, которые почувствовали стыд, или это придет к ним посредством воспитания. Но воспитание не основанное на морали, не мораль. Воспитание основанное не на страхе, потому что из каждого необходимо сделать такую клетку, которая будет выполнять все поручительство, чтобы он пришел и сказал «я хочу». Почему? Для чего? Получай все. Нет, я все-таки хочу, я не могу без этого. Я хочу принимать участие самостоятельно. Я не в состоянии, это грызет меня. Я в этом. Из ощущения величия. Это есть в каждом, кстати говоря, и в материальном тоже есть подготовка к этому. Отношение к великому. Это значит, что мы должны быть как рожь и принять их как поддержку, как сказано, что они понесут нас на своих плечах. Но все-таки стыд будет ощущаться в каждом, потому что каждый в точке своего сердца должен принять участие. Иначе он не человек, иначе он животное. Но есть разница между тем, кто постиг всю систему, принимает ее, организует ее. И есть такие, которые используют. Большинство людей в мире используют, как во всем. Да.
Мы говорили о стыде как об условии, которое предваряет раскрытие Творца.
Только. Еще. Но у нас она раскрывается, когда мы работаем над величием группы. Мы хотим подготовить себя к величию хозяина, и вначале мы должны почувствовать, есть ли стыд в нас по отношению к окружению, когда я работаю по отношению к окружению таким образом, что я действительно стыжусь того, что я не вкладываю, не даю, даже без давления с их стороны. Без того, чтобы они мне говорили там что-то. В состоянии ли я давать им все от своего сердца? Не то, что я оставлю им бутылку виски на стол, а то, что я в своем сердце действительно даю им поддержку, поручительство. Если нет, то я стыжусь. И никто об этом не знает.
Но здесь в этом примере нищий хочет получить, бедняк. Он в этом примере. Он хочет быть таким же.
Нет, я говорю, я хочу заработать эти вещи сам. Он говорит о том, каким образом нейтрализовать стыд. Как же, что во мне есть, в тебе есть что-то, чего нет во мне. Он как бы жалуется на свою судьбу. Но все-таки то, что в нем есть стыд того, что он получает. Это не тот стыд, о котором мы говорим, но какой еще можно пример привести? Более высокий.
Но до того, как он приходит к этому состоянию, к конечному состоянию, когда хочет говорить, что я хочу иметь такое же свойство, как у хозяина, прежде всего он хочет получить от хозяина, он не смотрит на это. Так вопрос, можно ли эту аллегорию применить в группе, когда хозяин скрыт?
Каждый хочет получать от группы. Для чего я прихожу? Для того, чтобы получать от них. А потом я вдруг раскрываю, что они все находятся в поручительстве, в объединении, и вообще уже ушли далеко, а я нахожусь там в каком-то тумане. Я не вижу, не осознаю. И это действительно состояние здесь. Есть люди, которые находятся во внутреннем ощущении очень продвинутом. А есть, которые не понимают, не осознают, не чувствуют, что есть такие люди. Что Гершин?
Когда человек ощущает стыд, насколько у него нет сил, насколько он маленький в такой большой группе. Естественно, устремление, желание получать, убежать от этого ощущения. Так как его использовать правильно? Как работать с ним?
Если есть поддержка со стороны группы, то ты не убежишь. Тебе сразу будет, придет к тебе сразу правильная мысль, как это использовать. Если я убегаю от плохого ощущения, я никогда не приду к цели. Все плохие ощущения — это удар по моему эго, и мне необходимо быть очень чувствительным к ним, потому что именно их я преобразую в средство для продвижения. Без стыда нельзя продвигаться. Я чувствую себя меньше, чем ты. Ты лучше меня в чем-то. Я стыжусь. Если я сотру стыд, то я буду там, где я нахожусь. Если я начну грызть себя, чтобы стыд этот работал во мне, это будет толкать меня к продвижению, чтобы я стал как ты, к развитию. В этом все отношение к нашей жизни. Я могу сказать, ничего не стоит, и это глупости, и то глупости. И тогда я останусь самим собой. Но я смотрю на других, я завидую. Сказано, что зависть и почести и слава выводит человека из этого мира.
Если я сейчас нахожусь в группе людей, у которых у каждого есть Мерседес, а у меня есть маленькая машинка, я смотрю и думаю, я должен работать всю жизнь, и то не факт, что я смогу купить Мерседес. Таково положение вещей. Так естественным образом...
Или есть, или ты оставишь эту группу. Лучше... Зачем страдать стыда?
Да, это же внутренний процесс, так происходит естественно, но как с этим работать? Как может у меня возникнуть ощущение, что да, я тоже смогу купить себе Мерседес, как у меня будет быть такая уверенность, если я вижу, что цены совершенно астрономические для меня?
Дружок, это зависит от желания насладиться. Есть люди, которые не могут найти покоя, пока не зарабатывают на Мерседес. Но что делать? Иначе для чего жить? В мое время был такой водитель на Сусити, все ему завидовали. Но это зависит от души. Есть такие, которые удовлетворяются, ты видишь? Приходят, уходят, возвращаются, немножко учатся. Каждый определяет сам, насколько и как. Но говорится о человеке, у которого есть готовность, подготовка со стороны корня его души, что он действительно пригоден, достоин. Такие люди, когда они приходят, то пытаемся мы их чем-то привлечь, но если не уходит, не получается, то пусть уходит. Да.
Что можно с этим сделать?
Не знаю, бояться, что завтра я буду не здесь и вернусь в то состояние, в котором я был.
Ой-ой-ой, не дай Бог.
Почему? Там тоже есть жизнь.
Да, но есть то, что сказал Гершин. Отсутствие желания получать к материальному миру. Изначально я говорю себе, мне вообще не стоит вклад в этот Мерседес, потому что я знаю, что через 2 месяца я уже захочу что-то другого.
Это правильно, но мы говорим о духовном Мерседесе.
Ну да, то же самое с духовностью.
Ты хочешь что-то выше? Ты оставишь?
Я даже не знаю, что у меня здесь есть здесь. Что значит более выше?
То, что ты говоришь, что ты не знаешь, сейчас вопрос. Обязывает ли это тебя познать? Если нет, то ты не продвигаешься. Если нет, то ты не продвигаешься. Ты обязан каждый день проверять, что у меня есть, и чего мне не хватает, и когда это будет. Иначе как ты будешь продвигаться? Без направления, без давления, без желания постичь желаемое. Если ты не будешь стремиться каждый момент к цели, ты не придешь к ней? Или что? Есть поезд, где я заплатил за билет и еду? Такого нет. В каждый момент или есть продвижение, или нет. Короче говоря, ты, как всегда, ты говоришь, что все лентяи, и ты говоришь, что мы подождем, пока нас продвинут страдания. Я нахожусь здесь, потому что я себя успокаиваю тем, что мне от этого что-то будет.
Ну, естественно, да. Ну, как я могу проверить это каждый день? Потому что мысли обязывают... Я не выбираю, что думать.
Попроси у товарищей немножечко потревожить тебя. Они находятся на тысячи ступеней выше тебя. Даже над тобой. Почему ты не завидуешь им? Я говорю тебе, вокруг тебя люди, которые сейчас находятся над Махсомом. Ты не знаешь, что это, но ты слышал это слово. Есть люди, которые уже находятся в духовном ощущении, маленьком, но уже находятся в этом. А что с тобой? Ты не видишь этого, поэтому ты не завидуешь. Почему ты не видишь? Потому что это радиодача. Если тебе показать радиодачу, то, в чем они находятся, ты убежишь отсюда, обратно на то свое место. Поэтому не показывают. Но каким-то образом все-таки завидовать постижению ты обязан. Ну, ладно, что сказать? Есть хозяин, он готов дать бесконечность. Мы не в состоянии. Не в состоянии принять ничего. Кроме маленькой искорки жизни, которую он дает только для того, чтобы мы, ну, вот так вот просто пока существовали. Необходимо подумать, как прийти к стыду. И упражнения между нами в группе, они необходимы для этого. Без этого невозможно. Пока человек не выстроит систему связи, систему отношений между собой и окружением, как он хочет, чтобы было между ними Творцом, ничего не осуществится, ничего не раскроется. Все. Дали тебе какой-то конструктор, как дети должны создавать из маленьких таких деталек. Такая вот игра по конструированию. Я помню, у меня была такая гавань такая. Там были тысячи частиц. Маленькие такие железки и болтики. Тогда это было, и все. Тебе дали вот это сконструировать, сделай, и все. И тогда тебе дадут заниматься чем-то, чем занимаются взрослые. Без этого, к сожалению, или к нашему благу, нет продвижения. Ну и переходим к следующей части.
Следующая часть — это неделя книги. Неделя книги проходит сейчас. Кабала народа приглашает вас посетить наши книжные стенды по всему Израилю. Сегодня и вплоть до 25 июня. Посмотрим небольшой рекламный клип. Пусть книга говорит. Мне позвонили в дверь. Сосед, мой приятель, принес мне книгу. Это его секретарша подарила ему на день рождения книгу по Кабале. И говорит мне: почитай, потом мне вернешь. Это было интервью с будущим. Начинаю читать книгу. Я читаю вещи, которые я никогда не читал. Там не было написано «Каббала». Но, с одной стороны, я читаю и не понимаю ничего. С другой стороны, я понимаю, что написано что-то, что я должен исследовать. Неделя книги проходит сейчас. С 15 по 25 июня по всему Израилю.
Adam u olam katan, a של חבר רואים עולם אחר עולם שתמיד בו קיים עולם אמיתי ומושלם עולם שתמיד בו קיים עולם אמיתי ומושלם יחד, יחד בלי ספקות ופחד מעל הסינן הקשרים בינינו עוזרים לגלות את מטרת החיים את מה שהטבע דורש מיד בשמחה נממש את מה שהטבע דורש מיד בשמחה נממש יחד, יחד נדרוש תיקון ביחד ונפיץ ידע זה יחד, יחד וזה נעשה לא נחת והטוב יתגלה יחד, יחד נדרוש תיקון ביחד ונפיץ ידע זה יחד, יחד וזה נעשה לא נחת והטוב יתגלה הבורא הוא הקשר בינינו Bye.